Святой праведный Бог, мы благодарны Тебе за Твою милость, любовь, благодать. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты оставил славу неба. Ты пришел на эту землю. Ты умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Избрал нас, призвал нас в свой чудный свет. Ты благоволил. Не мы Тебя избрали, но Ты нас избрал. И мы благодарны Тебе за это вечернее время, когда мы можем быть в Твоем присутствии, когда мы можем поклоняться Тебе, славить Тебя, когда мы можем слышать Слово Божье, Слово истины. Слава Тебе, честь, хвала и величие. Мы просим, Отец, во имя Иисуса, благослови это служение во имя Иисуса Христа. И народ Божий да скажет аминь. Давайте дадим аплодисменты Иисусу. Аллилуйя! Добрый вечер, мир Божий! Да пребудет обильно в сердце каждого из вас. Пожалуйста, поприветствуйте кого-то рядом с вами находящегося. Если вы не знакомы с этим человеком, познакомьтесь. И можете присаживаться в Божьем присутствии. Слава Богу! Нам, наверное, надо будет сделать ротацию этой кафедры, потому что здесь плохое освещение, просто не буду видеть нормально при этом освещении. Наверное, придется нарушить вашу традицию. Это хорошо, когда традиции глубоко входят, придется кафедру поставить наверх. Так, сейчас посмотрим, как здесь. Ну, более-менее нормально. А зеленый может.
Сколько времени есть?
До утра. Хорошо. До утра время есть, слава Богу. Теперь молитесь за меня, чтобы Бог вас помиловал, чтобы я остановился. Но если на полном серьезе, я очень рад быть вместе с вами. Я думаю, что Бог вложил в мое сердце особое отношение к молодежи. Знаете, я не считаю себя старым. Я думаю, что достаточно молодой человек. Во всяком случае, исходя из того, что мне предстоит сделать, как я думаю, то я еще очень молодой. Я еще очень мало сделал для моего Господа Иисуса из того, что я верю, Он хочет, чтобы я сделал. Но все равно у вас есть очень большое преимущество передо мной, перед людьми моего возраста, да даже перед теми, которые на 20-30 лет моложе меня. У вас есть преимущество. Ну что здесь в основном вы собраны те, которые, ну скажем так, до 25, некоторые только из вас чуть постарше. И вы знаете, в таком возрасте очень важно заложить правильное основание в свою жизнь. Основание духовное, основание душевное. Вы можете развиваться в различных направлениях. И Библия говорит, настав юноши в начале пути, и он не свернет с него, даже когда состарится. И в таком возрасте вы можете развиваться в различных направлениях, как в плохую, так и в хорошую сторону. Если мы посмотрим, изменения очень сильные приходили в этот мир именно через молодежь. А вы помните историю нашей страны? Был такой молодой парень, Володя Ульянов. И он сделал такое потрясение, что до сих пор мы расхлебываемся. Хорошо это или плохо, Бог знает. Но факт остается фактом. Александр Македонский, я точно сейчас не помню, но если не изменять память, где-то в 20 с лишним он возглавил греческую империю. Он ушел с этой жизни, немного старше, будучи 30 лет, но к тому времени он настолько поднял греческую империю, что она господствовала над тогдашним цивилизованным миром. Это был молодой человек. Если мы читаем Библию, то Давид, он тоже та личность, которая воссоздала Израиль как мощное, самое сильное того времени государство. Он был воцарен в 30 лет. И можно перечислять очень много других политиков, государственных деятелей, библейских героев, которые делали большие дела, будучи молодыми. Если вы помните, наш Господь Спаситель, образец для подражания, Иисус Христос, Он начал служение, Евангелие от Луки говорит, когда Он начал служение, Он был, как думали, лет 30 и был сыном, идет перечисление Его родословной. То есть Он начал действовать не в 50, не в 70, хотя есть и другие факты. Наверное, никто из вас, может быть, помните, но я думаю, что никто из вас не слышал, вернее, все из вас слышали о таких служителях, как Хантеры, Чарльз и Фрэнсис Хантеры, они несколько лет как ушли в вечность. Она пришла к Богу, когда ей было 49 лет. Вот. Я когда с ней встретился, познакомился, она говорила, что я одна из самых молодых девушек в этом месте. Мне 18 лет только, не хватает до 100. Вот. То есть она где-то 80 с хвостиком ушла в вечность, а считаю 50 за 30 лет, она наложила очень, через нее Бог сделал очень великий труд. Но вы знаете, молодежь, это свойственно. Максимализм или черный, или белый. Молодежь – это свойственно амбиции. Молодежь – это свойственно в таком возрасте людям. Я такие штаны, как ты, папа, никогда в жизни не одену. Ты отстал от жизни. Проходит 10 лет, одевай точно такие штаны. Ничего страшного. Да, понимаете, о чем я говорю? То есть в таком возрасте, если правильно направить свой потенциал, если начать развиваться в правильном направлении, можно достичь очень многого. Кто-то скажет, ну, мы живем сейчас в такое непонятное время. У нас в стране экономическая нестабильность, у нас в стране политическая нестабильность, у нас в стране фактически на востоке страны идет война. Сегодня наши молодые ребята погибают в реальных боевых действиях. И сегодня у нас не хватает одного, второго, третьего, четвертого, и вообще-то сертификаты или дипломы наших высших учебных заведений, они как бы на Западе не котируются, мы приходим с высшим образованием на Запад, нас заставляют проходить переаттестацию, заставляют подтверждать там какие-то уровни знаний и так дальше, и так дальше. Вот если бы я жил в Англии, или если бы я жил в Соединенных Штатах Америки, или в Германии, на худой конец хотя бы в Чехии, или в Польше, то есть было бы по-другому. Я хочу вам сказать, как человек, который в этой жизни что-то увидел, через что-то прошел, я пришел к Богу после 40, у меня богатый опыт житейский, грешника, я могу сопоставить, сравнить как с Богом, как без Бога, это не теория, это то, через что я проходил лично. Я сегодня хочу с вами поделиться и попытаться вас убедить на основании Слова Божьего, что вы находитесь в потрясающем возрасте, вы находитесь в потрясающем месте истории вашей жизни. И если вы стартанете правильно, потому что старт, он определяет, очень часто старт определяет победу. Тот спринтер, который зазевался на старте, и он буквально на десятые доли секунды опоздал со стартом, очень велика вероятность, что он дистанцию не выиграет. Павел пишет в послании к Коринфянам, он говорит, разве вы не знаете, что бегущие на ристалище подвизуются все, но получает награду один. Дело в том, что в христианстве это наша жизнь с Христом, она сопоставима, очень похожа на то, как люди бегут на дистанции. Разница только одна. Там получает награду только один. А здесь получает награду каждый, кто доходит до финиша. И Библия говорит, Павел в этом же месте говорит, что эти подвижники, то есть участники этого соревнования, они ради венца тленного, то есть земной награды, они отрекаются от всего. То тем более мы с вами ради награды небесной, ради награды венца нетленного, мы должны тоже понимать, что надо какие-то принести определенные жертвы. В том плане, что от чего-то отказаться, что-то отдать, что-то отпустить, и с чем-то проститься и наоборот взамен этого взять нечто новое. Мы живем, возможно, не в самой, невозможно, 100%, не в самой лучшей стране с экологической точки зрения, с политической, с экономической, криминогенной, любые сферы, если возьмите, уровень жизни, продолжительность жизни и так дальше, и так дальше, и так дальше. Но я верю, что вот вы, сидящие здесь, вы те, через которых Бог может поднять эту страну до очень больших высот. Но даже не это главное, хотя это очень важно. Самое главное, что вы можете прожить яркую, насыщенную жизнь, что вы можете оставить мощный Божий след на этой земле. Вы можете состояться в этой жизни как личности. Вы можете состояться этой жизнью как те, которые будут благословением, в качестве благословения для многих. Помните, Бог как говорил Аврааму: «Благословляю, благословлю тебя, размножу тебя, и будешь ты в благословении». Многие считают, будешь ты в благословении, то есть ты будешь благословлен. На самом деле, Бог говорит, ты будешь в качестве благословения, ты будешь в благословении для всех людей, живущих на этой земле. И я абсолютно убежден в том, что вы кандидаты номер один для того, чтобы быть в качестве каналов, сосудов, как хотите назовите, благословения для города Измаила, для Одесской области и для всей Украины, и даже за ее пределами. Я абсолютно в этом убежден. Да, Библия говорит, все ли апостолы, все ли пророки, можно продолжать дальше, все ли министры, все ли премьер-министры, все ли президенты, все ли директора, но для того, чтобы быть благословением для кого-то, не обязательно занимать высокую социальную ступеньку, не обязательно иметь высокий социальный статус, быть каким-то выдающимся деятелем, не обязательно. В том-то разница между соревнующихся на спортивных соревнованиях и мы с вами, которые похожи на этих бегунов. Я хотел бы вас убедить, и давайте мы откроем Ветхий Завет. Я очень рад, что вы имеете дурную привычку носить с собой Библии. Я хотел, чтобы мы открыли Первый Царь. Слушайте, это потрясающе. Я как раз открыл до того места, где мы будем читать. Первое Царство. Я хотел, чтобы мы обратились к истории и жизни такого молодого человека. Кто-то говорит, что к тому моменту, когда о нем начинает повествовать Библия, ему было 16 лет, кто-то говорит 17, кто-то 18. Ну, я думаю, что на самом деле ему было не больше 18 лет. Достаточно молодой человек. У него, в его жизни ничего хорошего, его начало не предвещало. Он был похож на многих из вас. У меня папа не богатый, не бизнесмен. У меня мама не выдающийся деятель. И я имею определенные стеснения в финансовом плане. Я вынужден учиться там или работать там по причине того или этого. И, конечно, если бы у меня папа был крупный политик или крупный бизнесмен, у него было бы много денег. И, конечно, если бы у него было много денег, я бы училась или учился в школе спецуклоном, я бы не жил в маленьком городке под названием Измаил, я бы жил в большом городе, типа Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, я бы учился в спецшколе, со второго класса у меня был бы английский язык, и сейчас, в своих 16 лет, я учился бы где-то в Англии, или в крайнем случае, хотя бы где-то там, ближе сюда, типа Германия, или Чехия, или Венгрия, и у меня был бы европейский уровень, или аккредитация образования и так дальше, и так дальше. Вы знаете, Давид начинал тоже очень неудачно. Давайте мы откроем первую книгу Царств, 16 глава, и перед тем, как будем идти дальше, мы помолимся. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твою милость, любовь и благодать. Я благодарю за эту возможность делиться Словом с Твоими детьми. Я благодарю, Господь, за то, что Ты благ и милостив, и я сейчас нуждаюсь в Тебе, прошу, Дух Святой, поведи меня. Дух Святой, возьми меня в свои руки, как специалист берет инструмент, и совершай свой труд сердцем каждого человека, присутствующих на этом месте. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, поведи меня дальше. Открой сердца, открой небеса еще больше. Я благодарен Тебе за то, что Ты даешь способность быть послушным инструментом в Твоих руках, исполнить все, что Ты хочешь. Все, что здесь происходит, оно происходит для Тебя, Иисус, во имя Твое, для Твоей славы. И я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты поможешь каждому слушающему не только услышать, не только слушать, но услышать, принять, растворить верою и, самое главное, применять это слово в своей жизни для того, чтобы Твоя воля Божья, благая, угодная и совершенная, осуществила в жизни каждого из них во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой Праведный, за Твое присутствие на этом месте. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам во все дни нашей жизни, на всяком месте, при любых обстоятельствах, воздавать славу нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу во имя Иисуса Христа. И народ Божий да скажет аминь. Итак, Самуил, пророк, самый авторитетный человек того времени в Израиле, человек, который реально боялись все, потому что он был с Богом, и ни одно сказанное слово Самуилом, оно не было такого, чтобы оно не исполнилось. Каждое слово, которое Самуил говорил с властью по воле Божьей, оно исполнялось. Его боялись. И он приходит в город Вифлеем, в город, где жил один человек по имени Иессей, у которого было 8 сыновей. Он приходит в этот город, и старейшины этого города, они встревожились все. Они пришли в состояние страха. И они спросили, мерен ли твой приход? Другими словами, судья Израиля, пророк Израиля, Самуил, ты пришел для того, чтобы вдохновить нас, или ты пришел для того, чтобы наводить порядок? И он сказал, мерен. Все успокоились. Он говорит, мне сегодня надо будет совершать жертву и обедать в доме человека по имени Иессей. И давайте мы будем читать дальше. 5 стих. Спасибо, брат. Велика твоя награда на небесах. 5 стих. И отвечал он, мерен для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. Давайте мы представим себе ситуацию. Есть Иессей, его сыновья. Закон Моисея, он говорит, мы сейчас не будем в этом углубляться, потому что в Новый Завет это дело упразднил уже. Но тогда в соответствии с законом Моисея был обряд освящения. Что такое жертву, то, что они делали? Это резалось жертвенное животное, оно посвящалось Господу, кровь она давалась на жертвенник, потом его во славу Господа приготавливали и кушали. Это была мирная жертва. Итак, перед тем, как осуществлять этот обряд, если хотите, можно его назвать так, надо было пройти обряд освящения. Иессей и его сыновья, они проходят этот обряд освящения, и Самуил приходит в дом Иессея. И в этот момент Самуил понимает, что Бог должен показать того из сыновей Иессея, которого Бог призвал, который Бог определил для того, чтобы он в будущем был царем Израиля. И он даже, Бог называл его мужем по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. И мы читаем дальше. «И когда они пришли, он увидел Елиава», то есть это самый старший сын, «сказал верно», то есть Самуил говорит, «верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его». Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава, второго сына. И привели его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей к Самуилу 7 сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? Давайте мы здесь остановимся. Оказывается, задают какой-то непонятный вопрос. Самуил, авторитетнейший человек того времени, он говорит Иессею, собери своих сыновей. Я вместе с тобой, твоими сыновьями, буду обедать. И во время этого обеда произойдет нечто потрясающее. Но для этого нам надо осветиться. И он освящает Иессея и 7 его сыновей. И когда начинает обедать, Бог начинает говорить с Самуилом. Самуил смотрит на старшего сына. Бог говорит, не он. И Самуил в замешательстве. Самуил понимает, что Бог не мог ошибиться. Значит, в Иессее есть еще один сын, о котором никто не знает. Понимаете, о чем я говорю? Потому что если бы знали о Давиде, то он был бы вместе со всеми. Его бы освятили, он прошел через ребят освящение, и он был в числе других сыновей Иессея. И Самуил говорит, нет ли еще детей у тебя? Иессей понимает, что Самуил – это тот человек, которого обманывать не надо. Это опасно. Ему деваться некуда. И он говорит, и отвечал Иессей, есть еще меньший, Он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и привели его, то есть Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом, и сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. Послушайте внимательно. Что мне Бог открывает в этом месте? Первое. О Давиде, как о сыне Иисея, домашние не знали. Второе. Мамы Давида в этом доме не было. Почему я делаю такие выводы? Быт, устройство ветхозаветных людей библейских времен, он немножко отличался от сегодняшнего нашего быта. Сегодня мы живем в Новый Завет, время Нового Завета, и, безусловно, в семье Бог ставит разницу. В семье Бог говорит, что муж – глава семьи, Бог говорит: жены, повинуйтесь мужьям. Библия говорит: мужья, любите жен ваших. Некоторые сестры сидят и думают: да, стоит ли вообще быть христианкой? Это что, мне надо... Теперь мужа будет слушаться, а он что, будет командовать мной, господин надо мной будет? Но на самом деле Библия нигде не говорит: мужья, господствуйте над женами. Нигде не говорит. Но Библия говорит: жены, повинуйтесь мужьям. Я хочу вам дать небольшое свидетельство. Ну, меня ваш молодежный пастор не представил, я думаю, что все меня знаете. Я в этой церкви бываю периодически, и мне нравится ваша церковь. Вы нравитесь мне очень, слава Богу за вас. Моя первая жена умерла, ее болезнь – это то, что заставило меня искать Бога. Но по благодати Божьей ее смерть – это то, что утвердило меня в Боге. Потому что по логике человеческой я должен был обидеться на Бога и уйти, сказать: Бог, мы стояли в вере с моими детьми, постились, молились, а ты ее не исцелил. Она ушла в вечность. И если бы не Божья милость, то именно так бы и произошло. Но благодарение Богу за его благодать, которая со мной. И через какое-то время я женился второй раз. К тому времени моя сегодняшняя жена, она уже была 7 или 8 лет одна, воспитывала сына. Она привыкла принимать решения, но она была очень твердая верующая. Она была одна из лидеров церкви, она была помощником пастора. Она закончила в свое время самую сильную библейскую школу, одну из самых сильных библейских школ тогдашнего Советского Союза в Тарту. И вдруг она выходит замуж за меня, я верующий был там чуть больше года. Безусловно, она больше меня знала, она была более грамотная, она была более утвержденная. И на этой почве у нас возникали периодические конфликты. Это не так, это должно быть так, это так, так, так. И вот мы с ней летим в Южную Африку. Стоим, паспортный контроль, пограничники. Я в один коридор, она рядышком в другой. И вот мы вместе подходим к одному пограничнику, она к другому. Пограничник смотрит пас, смотрит билет. Так, вы летите в Каир, через Каир, в Южноафриканскую республику. Ага. Значит, оттуда вы прилетаете такого-то числа, во столько-то. А вы летаете на Киев с Каира во столько-то. Вы почти двое суток будете в Каире. Что вы там будете делать? Где вы будете? А жена говорит: я не знаю. Вот муж к нему все вопросы. Я не знаю, что этот прапорщик видел на моем лице, но когда он посмотрел на меня, другой чик, штамп сразу раз. И она говорит: я тогда поняла, как это хорошо быть замужем. Как это хорошо, когда тебе голова не болит. Как этот вопрос решается? Как этот вопрос решается? Вы знаете, мои дорогие сестры, самое главное – это быть там, где хочет видеть тебя Бог. Мои дорогие братья, самое главное – это делать то, что хочет Бог. Вы знаете, когда приходит Бог в жизни, мир, к сожалению, он перевернут немножко. Мир подразумевается система, там, где нету Божьего присутствия, там, где они живут по Слову Божьему. Там в семьях есть конкуренция, жена пытается доказать мужу, что она главная. А почему-то мужики такие пошли, он так где-то, баба с воза кобыли легче, все. Она командует дома, какие обои клеит туда-сюда. А он после работы пошел пиво попить, и смотришь, 10:30 на бровях. Она и в детский садик, она и в школу, она и обои клеить, она и ремонт делать, сантехника найти, все. Но зато она командует, а он не очень упирается. Пришел полупьяный, лег на диван, глазом посмотрел футбол и доволен. Это неправильно. Библия призывает нас к другому. Библия призывает к порядку для того, чтобы была гармония. И на самом деле, женщине быть замужем, я думаю, что это очень хорошо. Когда многие невзгоды, житейские заботы, все, основную нагрузку на себя берет муж. Я еще раз повторяю, это для того, чтобы мужей будущих и настоящих немножко ободрить. Вы знаете, когда мы, мужья, начинаем делать что-то неправильно, когда начинаем господствовать, угнетать, подавлять, приходят проблемы. Апостол Петр, он в своем первом соборном послании, в третьей главе, он говорит, так же и вы, мужья, обращайтесь с женами, как с немощными сосудами, оказывая им сугубую честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах ваших. Это правильное взаимоотношение, когда действительно муж любит, когда действительно подстрахует, когда действительно поможет, когда действительно ему не надо каких-то там других теть, когда для него компания, друзья, не выше, чем семья, когда для него жена самый дорогой, близкий человек, это действительно и друг, это и помощник, это та, с которой делит все, и победы, и поражения, и невзгоды. На самом деле, у меня есть опыт семейной жизни. Вне христианства и в христианстве, и мы с моей первой женой прожили 3 месяца с хвостиком, будучи уже верующими. К тому времени мы жили почти около 20 лет. Она была очень больная, когда мы пришли к Богу, она была очень больная. Она фактически была при смерти, мы 3 с лишним месяца боролись со смертью. Я хочу вам сказать, несмотря на ее физическую болезнь, я наконец-то получил такую жену, которую я мечтал. И вы знаете, во Христе Иисусе возможно исполнение этих принципов. Во Христе Иисусе возможно, когда жена действительно помощник, который ободряет мужа, который прикрывает тыл, который молится, а муж, в свою очередь, берет на себя ответственность за семью, нагрузки и так дальше, и так дальше. Итак, возвращаемся к Давиду. Матери Давида нету. Если бы она была, несмотря на то, что в те времена женщина очень малый вес имела в обществе, женщина, кстати, Петр пишет, как сонаследницам благодатной жизни. Почему? Потому что тогда в первой церкви стоял вопрос, жена друг человека или кто? Другими словами, женщина, она наследует спасение или нет? Ну, это действительно так, потому что мужчины, вы знаете, в соответствии с законом Моисея был обряд обрезания, они заключали завет с Богом, а женщины не обрезались. И в новозаветнее время существовала дискуссия. Женщины, они вообще-то, у них дух есть или нет, они пойдут на небо? Или только одни мужчины? На самом деле, Библия говорит четко, что если во Христе Иисусе, то нет разницы между мужским и женским полом. То есть нет дискриминации по половым признакам. Да, в семье тут одно. Но вне семьи, я 100% уверен, что женщина может занимать любую позицию в церкви. Пастор церкви, помощник пастора, лидер служения, любую позицию, на которой стоит Бог. Итак, нету матери Давида, потому что при всех этих раскладах она бы пришла и сказала, Ессей, а где же мой сын? Понимаете, о чем я говорю или нет? Вы понимаете или нет? Давайте мы вспомним, что было с Соломоном, когда Адония воцарился, и пришли, сказали Версавии, матери Соломона. Еще Давид был живой. Версавия, делай что-то, потому что, а то Садок, священник, он говорит, потому что я знаю, Бог говорил, что наследовать престол после Давида будет Соломон, но там вот воцарился Адония. И что делает Версавия? Она приходит к Давиду, она к нему оказывает почести, она не говорит ему муж, она говорит, царь мой, господин, ты же обещал, что престол будет наследовать мой сын Соломон. И вы знаете, если бы мать Давида тогда была в доме, она примерно сказала бы то же самое Ессею. Ессей, а где же мой сын? Вы когда-нибудь задумывались над этим или нет? Давайте мы посмотрим 50-й псалом. Четвертый стих. Это псалом покаяния, когда Давид согрешил, и его обличил пророк, он каялся перед Богом. многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои, и я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты правен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Почему Давид говорит, что в беззаконии я зачат? И почему Давид говорит, что во грехе родила меня мать моя? Сегодня есть определенные направления христианского вероучения, которые говорят, в человека есть первородный грех, потому что он появился в эту жизнь вследствие секса. И вот это грех. На самом деле это неправда. Если мы читаем Библию, то первородный грех – это грех непослушания. Потому что Адам в Эдемском саду не накололся наркотиков, не напился, никого не убил, ничего не украл. Он не переспал с другой женщиной. А какой же грех? С чего начался вообще-то грех? До этого же греха не было. Первородный грех, с того, с чего стартанула греховная натура человеческая, это грех непослушания. Бог. И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их и сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте всю землю. Нету другого способа физического умножения. Как можно расплодиться в физическом плане? Вегетативный способ размножения людей – это не Божья воля. Сегодня пытаются такое делать, клонировать. Это противно Богу. Бог секс благословил в рамках брака, вне брака. Это один из самых мерзких, если не самый мерзкий грех. Потому что Библия говорит так, что всякий согрешающий, это апостол Павел пишет, всякий согрешающий грешит вне тела, а блудник грешит также и против своего тела. Почему же Давид говорит, в беззакониях зачат я, и во грехе родила мать моя? И почему матери Давида нету в доме Иессея? И почему не знают люди, что есть еще Давид? Почему никто из домашних не подсказал, Иессея нету Давида? Почему Самуил спрашивает, а нет ли еще у тебя детей? Напрашивается, если все эти места собрать, один только вывод. Давид незаконно рожденный сын Иессея. Непонятно, где ее мать. Но Давид находится там где-то на задворках. И я предполагаю, что его братья впервые узнали в этот момент, что оказывается Давид еще один из их братьев, восьмой сын Иессея. Библия говорит, что сын блудницы не войдет в общество Господне до десятого рода. Смотрите, что происходит. Матери нет, самый младший, любой из старших братьев может щемить. На непонятной ситуации, мало того, незаконно рожденный, потому что во грехе родила мать моя, казалось бы, такие неблагоприятные условия, деваться некуда. Это я говорю вам, чтобы мы сегодня сравнили. У нас тоже сегодня не совсем благоприятные условия. У нас сегодня тоже есть какие-то определенные тормоза. Но смотрите, с чего начал стартовать Давид. Что происходит? Самуил, давайте прочитаем это место. Шестнадцатая глава. Вы знаете, я советовал бы вам всегда приходить с чем-то записывающим, такие вот, когда есть такой формат учения. Либо вы записываете себя там на ваших электронных приборах, на ваших гаджетах, либо вы записываете тетрадку. Очень часто во время таких проповеди, учений, Бог дает откровение. Возможно, даже иногда бывает такое, что проповедуется об одном, а я получаю информацию от Бога о другом. Иногда проповедуется какая-то тема, скажем, там о любви или о благодати. А в этот момент вдруг я начинаю понимать, как решить вот тот вопрос или этот вопрос. И очень важно записывать, потому что, к сожалению, есть дьявол, который похищает. Им через полчаса можно уже забыть, потом помнить, что-то такое, такое было. Брат, ты был на собрании, да? Ну как, классно, такая проповедь. О чем проповедовали? О Боге. Хорошо, понятно о Боге. А о чем? Вот что-то такое, такое было. Хорошо, а что ты для себя взял? Ну, вы знаете, что я вижу в таких людях? Смотрите, вы приходите сюда, да? Вы тратите свое время. Вы делаете какие-то затраты. Вы приходите в церковь, собираете пожертвования. Вы даете свои деньги. Там еще какие-то... И при этом просто сидите и просиживаете время. Вы можете себе представить, вы пришли в фитнес-клуб, заплатили деньги, купили абонентский билет, 1000 гривен в месяц. Вы приходите в спортзал, вот он тренер там объясняет, и вы сидите и смотрите, когда же это закончится. Так, еще 15 минут. Спрашиваю, зачем время тратить, зачем деньги тратить? Я думаю, что если вы пришли туда, то вы сказали, извини, дорогой, на все деньги. Он говорит, слушай, давай сегодня будем заниматься не 45 минут, а 30. Нет, на все деньги, до упора, 46 минут можно, меньше нельзя. 45 и не ниже. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому очень важно настроить себя, приходить на такие собрания, что я что-то возьму от Бога. Вы знаете, очень многие молодые люди не могут стартануть, потому что нет уверенности в себе. Очень многие, с одной стороны, люди разбиваются, потому что воображение больше, чем изображение. Знаете такое, да? То есть человек, завышенная самооценка, он такой крутой, сейчас выйду, этому щелбану упадет, этому так ногой только махнул, его нету, зато растолкнул, сейчас все, а на самом деле так не получается. Человек разбивается. Но гораздо чаще люди боятся идти в новое, боятся брать что-то новое. Я думаю, что как раз вот такие вот послания, когда мы анализируем, с чего начинал человек, и мы знаем, что Давид дошел до того, что он, фактически он сплотил израильский народ, и фактически через него Бог создал самое сильное, самое могущественное царство того времени. Это была самая могущая держава. Поэтому и во времена Иисуса люди мечтали о возврате того времени. Когда пришел Иисус на землю, мы знаем, что Израиль был порабощен Римской империей. И были патриоты, которые с нетерпением ожидали, что придет Избавитель, придет Царь. Они не понимали этих духовных принципов. Они все это в плоском видели, в материальном. И даже ученики, помните, да, Деяния святых апостолов, посему они сошедшие спрашивали, не сие ли время, Господи, Ты будешь восстанавливать Царство Израиля? Помните, да, перед Вознесением? Они думали, что Иисус восстановит государство, геополитическое формирование в тех рамках и в том качестве, которое было во времена царя Давида. И я сегодня хочу вас ободрить и пытаюсь убедить, чтобы вы исследовали Писание и посмотрели. Давид стартовал не очень хорошо. Дальше, хорошо, я не буду читать, дома почитайте. Самуил вылил на его елей и сказал, помазаю тебя в вожди над наследием Господним, над народом Израиля. И знаете, что произошло дальше? А дальше произошло, Самуил побыл, покушали, бурные аплодисменты, Самуил уехал в родной свой город, а Давиду говорят, бери домой, пошли шинель. И Давид вернулся туда, откуда пришел, пошел опять пасти овец. Вы можете себе представить, какой удар? Тут самый авторитетный человек Израиля сказал в присутствии родственников, что этот человек молодой, Давид, он определен Господом для того, чтобы быть царем Израиля. И его опять в горе. Я хочу вам сказать, многие молодые люди после таких моментов, они разочаровываются, обижаются, опускаются руки, они не хотят ничего делать. Как же так? Это несправедливо. Я пришел в церковь, говорил, пастор проповедовал, такие сильные, призванные, должны делать. Вот, я начал делать, вроде бы что-то пошло, потом раз, и все развалилось. Это неправильно, это, наверное, пастор что-то не то говорил, это не та проповедь, это не действует, это не для меня. Действует для тебя. И проповедь правильная. Но запомни, помимо Бога есть дьявол. Бог тот, который любит, благословляет и дает, а дьявол тот, который ворует, убивает и разрушает. Поэтому Бог допускает это для того, чтобы мы тренировались. Бог допускает, чтобы мы воевали, чтобы мы учились забирать. Смотрите, Иисус говорит, называя дьявола вором. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели с избытком. Я когда был молодым верующим, мне что-то казалось, что намного, более логично, более так лучше для слуха ложиться. А я пришел, чтобы дать вам жизнь и дать с избытком. Но на каком-то определенном этапе я понял, что давать, это еще не означает иметь. Ну, в Одессе один другому говорит: вот, брат Федя, опять я хотел тебя благословить $1000. Но ты неправильно себя ведешь, поэтому ничего не получишь. А второй спрашивает: а ты что, уже один раз его благословлял? Нет, говорит, хотел. Вы знаете, Бог дает. А мы должны иметь навыки. Мы должны иметь опыт, чтобы это принять, чтобы это взять. Я не знаю, если бы сейчас сюда заехал КамАЗ с золотым песком и сказал: едем на берег Дуная. И он заехал на причал и стал над этим самым и сказал: сейчас высыпаю, набирайте. То, что взяли, взяли, остальное высыпалось в Дунай. Сколько кто бы взял? Кто-то умный взял бы ванну чугунную, ели бы доволок, и потом ванна вместе с песком рухнула бы с причала туда, улетела. Кто-то бы поставил ладошку, а кто-то бы знал свои силы. И он взял такой тазик, куда поместилось бы там 15-20 килограмм золота, чтобы они не вывалились с рук, но как можно больше взять. Вы знаете, Бог дает, и кто-то переоценивает свои силы и пытается очень много, и в конце концов теряет. А кто-то скромно поставляет ладошку. Наверное, вы слышали о таком проповеднике Карл Густав Северин? Я знаком с ним лично, неоднократно мы встречались, общались. Знакомство наше началось очень интересно. Я был на одной конференции, подходит кто-то, какой-то молодой человек. Говорит: вы пастор Александр? Да. Карл Густав Северин хочет с вами поговорить. Мы с ним раньше никогда не... Это, наверное, было первое служение, на котором я был. Для меня было это странно. Я взял жену, мы пришли, и он говорит: я собираюсь ехать в Индию, пожалуйста, помолитесь за меня. Для меня такое состояние какое-то... Наверное, что-то испытывал похоже того, как Иисус пришел креститься к Иоанну Крестителю, Иоанн не думал, так и я. Вот он рассказывал, они учились, еще одна семья в Швеции, они учились в Штатах. И один миллионер, бизнесмен, пригласил его и жену к себе домой. Они пришли в гости, вместе общались, кушали. И это Карл говорит. И в конце этот бизнесмен говорит: я получил от Бога вас благословить. Вот что вы хотите, все, что у меня есть, я вам дам. Какую-то одну вещь. И говорит, мы с женой посмотрели, знаете, есть чайник, да? Чайничек, заварник. И там на такой вставляется ситечку. Да? Вот эту ситечку было золотой. Жене так понравилось, и они попросили эту ситечку. Этот бизнесмен говорит: фу, я уже простился со своим кадиллаком. Понимаете, он готов был отдать уже шикарный лимузин, отдать им, подарить, благословить. В христианстве так принято, если кто не знает, благословлять друг друга. Вот, но он скромненький, ситечко. И вы знаете, очень важно, возвращаемся в этот пример с песком золотым, очень важно иметь снаряжение, быть готовым, и в тот момент, когда Бог дает, что можно было взять. Есть Бог, а есть дьявол. Бог дает, дьявол препятствует. А Бог очень часто в этот процесс не вмешивается. Для чего? Для того, чтобы мы имели навыки, потому что мы должны быть сильными. Библия говорит, книга Откровений, 21 глава, 7 стих, говорит: побеждающий наследует все. То есть не победивший, один раз победивший и почивающий на лавре до самой пенсии. Нет. То есть система борьбы или стиль борьбы — это нормальный образ жизни для христиан. Есть сегодня день, Бог посылает солнце, Бог дает благословение, и мы должны воевать для того, чтобы забирать то, что Бог нам дает. Аминь или не аминь? Вообще-то интересно то, что я говорю, или нет? Ну, сейчас смотрю, вы некоторые так сидят скучно, и я думаю, говорить дальше, не говорить. Говорить. Три говорят говорить, остальные говорят, когда же он замолкнет уже? А? Никто не говорит. Хорошо. Смотрите, что происходит. Такой моральный удар. После того, как его провозгласили царем, возвращает опять его туда же, в пустыню. Дальше я не буду читать, почитайте дома. Расклад такой. На Саула, который отступил от Бога, который не послушался Бога, Бог снял свою защиту, и на Саула периодически начинает нападать нечистый дух. Возможно, это был приступ эпилепсии или какой-то другой, я не знаю. Библия не говорит о диагнозе, Библия говорит о переживании, что этот нечистый дух мучил Саула. И кто-то из окружения царя Саула говорит: я знаю молодого человека, пастуха Давида, который там в горах, и он очень любит Господа. Он классный музыкант, он классный певец, он классный поклонник. Когда он начинает поклоняться Богу, что-то происходит, высвобождается Божье присутствие, и бесовские духи, они начинают ослабевать. И забирает Саул, царь Саул, забирает Давида в царский дворец. В царский дворец забирает Давида. Когда этот приступ, когда дух нечистый начинает атаковать Саула, Давид играет, и дух нечистый уходит. Некоторое время, Библия не говорит точно, я думаю, что, возможно, год или полтора Давид был в дворце в Саула, служил ему. Начинается война, и несовершеннолетний молодой человек опять его отправляет в горы, он опять пошел к отцу, опять начал пасти овец. Три старших брата пошло на войну. Отец Иессей, отец Давида, дает ему поручение: возьми там столько-то сушеных зерн, возьми там сыр, что-то еще, отнеси твоим братьям и военачальнику. Я хотел спросить, ответьте мне на такой вопрос. Давид пас чьих овец? Своих? Отца. А кто дал команду Давиду идти отнести продукты питания? Отец. Значит, смотрите, по логике вещей, то, что мы часто в жизни делаем. Чьи овцы? Отца. Кто дал команду? Отец. Собрался и ушел. Мне папа сказал: до свидания. Смотрите, поступок Давида. 20 стих 17 главы. «И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и взял ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению». Понимаете? Вот это черта ответственности. Я думаю, что, возможно, я бы поступил так. Папа сказал: пускай он разбирается с этими овцами. До свидания, я пошел. Что делает Давид? Он поручил этих овец сторожу. То есть он не бросил на произвол. Понимаете, вот это в чертах ответственность. Я думаю, что в вашем возрасте очень важно формировать эту ответственность, обязательность. Сказал — сделай. Есть обстоятельства выше наших способностей. Планировал человек одно — не получается. У каждого есть мобильный телефон. Позвони, извинись, попроси прощения, объясни причину, почему ты не можешь сделать. Но лучше всего изыщи средства, чтобы сделать то, что ты наметил. Вы знаете, вот эта настойчивость, обязательность, последовательность, это если вы сейчас в этом возрасте закладываете в себя, потом это для вас будет как камень основания, как фундамент. Это то, что сыграет очень большую положительную роль в вашей жизни. Давид приходит на сражение. Он видит там Голиафа. И он спрашивает: кто это такой? У него поднимается ревность по войску Израилю. Он говорит: этот необрезанный язычник, филистимлянин, он оскорбляет воинство Отца Небесного, вернее, Бога Небесного. Тогда еще Бог Небесный не был, не знали его как Отца. Это уже пришло к человечеству после жертвы Иисуса Христа. Вы знаете, есть ли сегодня у вас ревность по Богу? Действительно вы готовы, вот действительно есть у вас определенный духовный уровень. Действительно вы готовы поставить Бога на первое место? Действительно ли Иисус в вашей жизни господствует? Смотрите, что происходит. Оказывается, Давид ревновал по Богу, но вот эта ревность, оказывается, что она давала преимущество. Тот, кто победил бы этого Голиафа, во-первых, того в родственники себе брал царь, он выдал за него замуж свою дочь, И дальше сделать свободный дом отца, то есть освобождается от налогов, налоги были достаточно серьезные, освобождается от налогов все семейство, то есть Ессей, его сыновья, все остальные за счет того, что если Давид победит этого воина. Но на первом месте все-таки стоит Бог, а уже потом то, что человек может получить. Очень часто мы ищем дающую руку Бога. Что, Бог, ты мне можешь дать? И очень часто мы можем потерпеть поражение, если мы ищем непосредственно Бога, если мы ищем общение с Ним, если мы ищем тому, как бы исполнить Его волю, начинается восполнение наших нужд. Знаете, я сегодня слышал свидетельство одной сестры по поводу матери. Ее мама, она была маленькая, эта сестра, мама молодая, получилось так, что семья разрушилась, и она служила Господу, эта молодая сестра с маленькой дочкой. Пришло время, и Бог дал ей мужа, благословенного, хорошего мужа. Я видел сестер, которые стреляют, ловила на губки, ловила на глазки. Слышали такую песню мирскую? Я тоже слышал. Пыталась каким-то образом завлечь, привлечь, в конце концов женила на себе. А потом мучается, страдает, и приходят такие на консультацию, и говорят: пастор, ну... жизни нету, я же для него как секс-машина, он ничего другого, кроме как вот это и все. Мне так хочется сказать, сестра, на что она ловила, то и поймала. А что ты хотела? Поэтому, я думаю, очень важно. Может быть, для кого-то звучит это странно, может, кто-то не согласен. Я тоже был не согласен. Я не понимал, почему этот Бог какой-то непонятный, когда я только пришел к Богу. Почему он какой-то такой самовлюбленный, что ли, вот возлюби Господа Бога своего всем сердцем. Кто любит жену или мать или детей более, нежели меня, тот недостоин меня. Я думал, ну что это за такой Бог? Почему я должен этого Иисуса, которого я ни разу не видел, любить больше, чем моих детей, чем мою жену? Вы знаете, когда начала приходить зрелость, я начал понимать, Бог есть любовь. И чем больше внутри меня Бога, чем мне ближе отношения с Богом, чем более на высоком уровне в моей жизни находится Бог, тем больше у меня любви, настоящей любви. И тем больше я в состоянии этой истинной Божьей любовью любить и жену, и детей, и всех остальных. Вы знаете, у Бога ничего нет неправильного. И очень важно вот в таком возрасте, подобно Давиду, чтобы была ревность по Богу. Для него Бог был на первом месте. Мы читали 50-й псалом. И Давид согрешил, было грехопадение, было прелюбодеяние, и была смерть Урии, было много чего. Но Давид не работает на публику. Он говорит: Боже, единому Тебе я согрешил и злое сотворил пред очами Твоими. Да, общественное мнение – это хорошо. Да, я понимаю. Но самое главное, что Ты, Бог, как ты думаешь обо мне? Самое страшное то, что я перед тобой согрешил. Вы знаете, у нас в жизни иногда такие вещи бывают. Мы работаем на публику. Бог, Он везде, Он видит все. И нам почему-то не страшно. Мы с женой были в одном исламском аэропорту. И там примерно такое помещение из огромного зала транзитных пассажиров было выделено. Значит, само помещение, высота где-то примерно вот как здесь, метров 6-8, а перегородка была метра 3-3,5. Просто угол выгороженный. Мы ходили, думали, как-то так не вписывается в архитектуру, что там такое. А мы прилетели в 4 часа утра, надо было там да, где-то до 7:30 ждать, пока мы с гостиницей разберемся, потому что... Ну и так дальше. И вот где-то в 5 или в 6 часов... И эти арабы, откуда они, как мыши, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, разуваются, снимают туфли, так рядочком выставляют красиво, и в эту дверь шмых-шмых-шмых-шмых, и потом щелк, дверь закрылась. Два прибегают, дверь закрытая. Вы представляете, зал транзитных пассажиров, пассажиры туда-сюда, туда-сюда, они снимают обувь тоже, достают эти полотенца, или как у них там называются, два. Одним заматывают голову, второй селят, становятся на колени, и как только там за стенкой Аллах, они здесь калах головой об пол. Им наплевать, кто там ходит, как смотрит, откуда... А вы знаете, я думаю, Боже мой, вот они своего Бога так чтут. Я смог бы так сделать или не смог? И вы знаете, я не мог однозначно ответа вот, вот. Сестра, вы не смейтесь, я был в одной церкви, проповедовал, и потом после проповеди, там было несколько пастырей, пастор той церкви, где мы служили с женой, взял, поехали мы в ресторан. Поехали в ресторан, там кушать. И один пастор черный, он говорит мне, пастор Александр, ну он сам с Мали, по-моему, с какой-то африканской страны. Пастор Александр, вот я вижу, что вы Божий человек. Бог сильно вас использует. Помолитесь меня, благословите меня, я хочу иметь такое благословение. И вы знаете у меня мышление. Хорошо, нет вопросов, помолюсь. Ну, я сам думаю, когда-то, где-то там. Он подходит ко мне, бух на колени. Ресторан же люди. Ему надо Бог, ему надо помолиться. Вы знаете, что делать? Пытаюсь ее поднять, не поднимается. Но я же не могу стоять, когда человек передо мной на коленях. Я считаю, что это неправильно. Давайте помните, 10 глава Деяний святых апостолов, когда Петр пришел в дом Корнилия, он упал на колени, Петр его поднял, сказал, встань, я тоже человек. И мне другого выхода, мне ничего не оставалось делать, как встать рядом с ним на колени, возложить на него руки и молиться. Вы знаете, ломались стереотипы. Я понял, что если бы не этот случай, я в ресторане вот так вот не смог бы победить. Ну, какое-то что тут неправильно. Это неправильно. Мы не должны стесняться своего христианства. Я не говорю о том, что мы должны приходить в ресторан, там, становиться на колени. Во всем должен быть мудрый баланс. Но если касается вопрос или-или, мы должны выбирать Иисуса. Видите, вот Давид, он любил Бога. На первом месте, его не интересовали награды, на первом месте – Бог. Ну, а если к этому еще прилагается награда, так это вообще супер. Даже если награды никакой не будет, даже если не будет жены, дочери царя, даже если не будет там отмена налогов, все равно я ради Господа это сделаю. Вы знаете, когда у нас есть такой подход к Богу, когда у нас есть такой подход к делу, посмотрите, я хочу вам сказать, мои дорогие, Бог, Он сказал, я благословлю плод рук твоих. Ноль, умножая на сколько угодно, все равно будет ноль. Для того, чтобы Бог что-то дал в нашу жизнь, необходимо иметь соответствующую квалификацию, необходимо что-то делать. Вы знаете, с одной стороны, Бог будет благословлять, но если мы не будем готовиться к этому, если мы не будем работать над своим характером, если мы не будем учиться, если мы не будем повышать свой профессиональный уровень или готовить себя к какому-то роду деятельности, Бог никогда не сможет нас благословить. Только в том случае, когда мы получили видение от Бога, получили понимание от Бога, что я должен делать, кто я в этой жизни, какая должна быть у меня специализация, какая специальность, чем я должен заниматься, кто я вообще. И я начинаю в этом направлении двигаться. Я начинаю изучать определенную литературу, готовиться, учиться в каких-то учебных заведениях и так дальше, и так дальше. Вы знаете, вы находитесь в начале пути. Вы сможете достичь очень многого или сможете не достичь. Все зависит от того, с кем вы будете общаться. Все зависит от того, кого вы будете слушать и что вы будете слышать. Зависит от того, какие вы цели поставите перед собой. Очень многое зависит от того, сколько вы приложите усилий, чтобы иметь плотные, правильные, глубокие отношения с Богом, чтобы иметь внутреннее свидетельство. Что то, что вы делаете, это от Бога. А внутреннее свидетельство, оно придет никак по-другому, как только через личное общение с Богом. Да, слава Богу за служителей, слава Богу за пастора, который может подсказать, который может подтолкнуть, который может наставить, но все равно вы не сможете жить чужими откровениями. Даже если вам пастор или какой-то другой служитель, пророк, он скажет стопроцентную волю Божью на вашу жизнь, чем вы должны заниматься. Вы столкнетесь обязательно с трудностями. И если нет внутри вот этого свидетельства, что это от Бога, эти трудности вас разрушат. Придут мысли. Я вот буду через мысли говорить, это пастор сказал, это пророк сказал, он человек, он ошибся, это не так, Бог не хотел. Вы рискуете быть разрушенными. Если вы провели время с Богом, и вы получили подтверждение от Бога, что действительно вот то, о чем вам говорили, то, о чем вам пророчествовали, это действительно воля Божья, тогда это как стержень. Вы знаете о том, что в христианстве у нас заключаются браки, но не просто так. Обязательно есть период помолвки. Да? В курсе дела. Я всегда, когда консультирую молодых людей, идите, поститесь, молитесь. Получите подтверждение. К тому моменту, к моменту бракосочетания, вы должны иметь стопроцентную внутреннюю уверенность, что это воля Божья. Потому что придут трудности. И дьявол придет, скажет, это ошибка. И даже я знаю, в вашей церкви были случаи, когда женились, была пышная свадьба, там фрахтовались теплоходы по Дунаю, были свадебные путешествия, потом через очень короткое время это ошибка, это не воля Божья, и семья распалась. Поэтому очень важно поставить на первое место Бога, очень важно иметь общение с Богом. Если мы исследуем дальше, Давид проходил через ряд искушений. Во-первых, его намерение убить Голиафа, оно не получило одобрения окружающих. Вы знаете, старший брат, сегодня мы живем немножко в другой культуре. Сегодня, если, не дай Бог, папа умирает, мама на себя берет ответственность. Тогда на себя ответственность брал старший сын. То есть авторитет отца был очень высок, и авторитет старшего брата был также высок. Не такой, как отца, но достаточно высокий, старший брат. А вместо того, чтобы ободрить Давида, сказать, молодец, парень, да, он говорит, ты хвастун, ты, я знаю твое худое сердце, ты пришел посмотреть на это служение. Я хочу вам сказать, очень часто, когда вы принимаете решение по воле Божьей делать что-то серьезное, обязательно найдутся те, и как ни печально, из близкого вашего окружения, которые будут говорить, ты гордый, ты хвастолив, ты еще какой-то, ты честолюбив, ты жадный, еще какой-то. Обязательно дьявол кого-то найдет, чтобы вас остановить. Мой добрый совет. Уходите от тех людей, которые будут гасить вашу инициативу, гасить ваши цели. Есть такие огнетушители. И наоборот, имейте общение, старайтесь иметь с теми, которые будут вас ободрять и показывать, подсказывать, каким образом. Вы знаете, то, с кем вы дружите, очень важно. Я когда-то, много лет назад, 40, в 75-м году заканчивал Одесское мореходное училище. Министерство морского флота. Моя старшая сестра, она к тому времени на 9 лет старше меня, уже не первый год жила на съемном жилье в квартире в Одессе. И она мне говорила, Саша, самое главное – получить квартиру. Ну, в Советском Союзе давали квартиру. Получил квартиру, полжизни удалось. Самое главное – получить квартиру. Она меня мотивировала. Я поехал в Белгород-Днестровский, ну, по нескольким причинам. Я не хотел оставаться, ехать куда-то. Мне предлагали персональный вызов в Прибалтику. Не нравилось мне. Я хотел остаться на юге. И Белгород-Днестровский, молодой порт, тогда был к моменту моего выпуска только 5 лет ему было, даже еще 5 не было. И там говорили, что можно получить быстрое жилье, и это явилось основным фактором для того, чтобы я выбрал, потому что у меня было право выбора, у меня был самый высокий балл, я практически мог попасть, вернее, теоретически мог попасть в любой город Советского Союза, где был морской порт. У меня специалист береговой. И вы знаете, это была мотивация, но неправильная мотивация. Я квартиру получил, через 10 лет получил трехкомнатную квартиру, меня упрекали, потому что сказали, что стандарт на юге 15 лет, ты через 10 лет получил, у тебя двое девочек, ты должен был двухкомнатную получить, ты получил трехкомнатную, но не важно. Важно то, что если бы рядом со мной была не моя сестра с таким, я не обвиняю, хорошая, благословенная женщина, не с таким ведением, а был кто-то с таким ведением, широким, он сказал мне, Саша, ты должен стать министром морского флота. Вы знаете, я на 99,99% уверен, что я бы министром морского флота не был. Но я стремился к тому, и скорее всего, что я был бы руководителем какого-то предприятия, начальником, директором. И оказывается, что как только ты становился в советское время вот эту когорту, допустим, начальник морского порта, ты приезжаешь в новый город, и тебе через 3 месяца максимум дают, даже если у тебя один ребенок, по советским нормам было положено так, 2 детей, разнополых, и один из них должен быть не меньше 12 лет, на момент распределения жилплощади. Если меньше, могли дать двухкомнатную квартиру. А главный инженер порта или начальник порта, он приезжал в другой город, у него один ребенок, в течение 3 месяцев ему давали трехкомнатную квартиру. Для него с женой, для ребенка и одна комната рабочий кабинет. Понимаете? Очень важно быть рядом с тем, который будет вас мотивировать и помогать вам увидеть широкое видение. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и деньги начнут на вас нападать. Если вы будете в разумных пределах... Понимаете, когда люди ищут деньги, все остальное начинает теряться. Когда люди начинают искать положение в обществе, все остальное начинает угасать. Но самое главное – не позиция в обществе. Самое главное – состояться в этой жизни, исполнить волю Божью, дойти до, все-таки до небес и там, однажды придя на небеса, получить награду. Возвращаясь этот пример с сестрой, которая служила Господу, и Бог благословил ее мужем. Я хочу сказать, что много я видел сестер, которые мучаются, страдают, жизнь разрушается по одной простой причине – не может выйти замуж. Я знаю даже одного человека, который бросил, поставил пасторское служение, потому что никак не мог жениться. И вы знаете, любое, что мы ставим во главу, что начинает нас цеплять, во-первых, это удаляет нас от Бога, если мы ставим это выше Бога. Во-вторых, это дает рычаг мощный дьяволу в его руки. «О, у меня нету денег, не пойду в церковь, потому что нету денег, у меня нету таких туфлей». Не могу принимать участие в каком-то служении, у меня нет денег, мне надо дополнительно работать. И вы знаете, дьявол приложит максимум усилий, чтобы у вас денег не было. Потому что это та веревочка, за которую он вас держит. Поэтому очень важно, если мы посмотрим на Давида, его не смутил авторитет его брата. Он сказал, не слова ли это? Другими словами, мой брат, я тебя уважаю, все хорошо, но то, что ты говоришь, оно не имеет реальных оснований под собой. Вы знаете, почему он так мог сказать? Потому что у него было чистое сердце. У него была чистая совесть. Он хотел выйти на поединок с этим великаном. Это почти 3 метра был человек. Вы представляете, 3 метра. Вот от меня вот так, вот это полтора метра. Вот отсюда еще возьмите, это, наверное, до конца экрана, да? До начала креста. Вы представляете? Вы можете представить, дядечка, вот у него колено здесь. Ну, чего вы смеетесь? Ну, не здесь, вот здесь колено. Вот здесь колено. Вы можете представить? Библия говорит, что он был около 3 метров. Там, если перевести эти локти. Представляете, такое громило. Он его не боялся. Его не смутил мнение его брата. Дальше, царь Саул говорит, ты не можешь с ним сражаться, ты пацан, ты в жизни это ничего не видел. А этот Голиаф, он воин от дней юности своей, он опытный. Я хочу вам сказать, мои дорогие, у вас потрясающий возраст, у меня такого нет, у меня есть мудрость житейская, опыт, и это заставляет меня во многом сдерживать. Это как, ну с одной стороны это правильно, потому что за мной идут люди. Моя ошибка может дорого стоить. Но вы не имеете негативного опыта. Вы, подобно Давиду, вы не видели, как отлетают в сражении человеческие головы, когда их сносит такой великан мечом. А у вас нет этого страха. У вас есть дерзновение, у вас есть задор, у вас есть мудрость, вернее, энтузиазм. У вас есть потенциал от Бога. Вы сможете делать то, что не могут делать люди старшего. Конечно, очень важно прислушиваться к мнению, очень важно иметь рядом с собой мудрого наставника, который бы не контролировал вас, а просто какой-то определенный ключевой момент подсказал вам, подправил, ободрил, возможно, где-то остановил. Но сегодня у вас такой возраст, когда многое чего можно начинать, и многое чего можно делать, и многое чего можно достичь. Вы знаете, это не просто красивые слова. Это то, что основано на Священном Писании. Я свою жизнь строю по Библии. Стараюсь, во всяком случае. И то, что я вам говорю, это тоже в соответствии с духовными принципами, изложенными в Библии. Смотрите, что Бог говорит через апостола Павла. Послание к Ефесянам. 20 стих 3 главы. «А тому, кто действующий в вас силою, может делать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Вы слышите или нет? «Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Другими словами, если взять этот 20 стих, то оказывается, что есть тот, кто это? Это Дух Святой. Есть тот, который действует в нас силою, и Он может через нас сделать несравненно больше того, что мы просим, или то, о чем мы помышляем, или то, о чем мы можем фантазировать. Вы знаете, есть тот. Очень важно с Духом Святым общаться. Очень важно. Я говорю, что вы можете несравненно больше, чем вы думаете, фантазируете или просите. Это основано не на моих каких-то непонятных переживаниях, это основано на Библии. Но оно автоматически не происходит. Еще свидетельство одно с моей жизни. Где-то примерно за года три до покаяния я работал в морском порту, и там получилась такая ситуация. Мы сидели после рабочего времени с главным инженером, и он там жаловался на какие-то обстоятельства. Он вернулся только с симпозиума руководителей морских портов в Южноафриканской республике, в городе Порт-Элизабет, проводился этот симпозиум, и он жаловался, что ему там мало выделили командировочных суточных денег и так дальше, и так дальше. Я смотрел на него, я ему ничего не сказал, хотя мог сказать, мы с ним в достаточно близких отношениях были, я мог ему сказать все, что я считал нужным, но я не хотел говорить ему, смотрел на него, и у меня такие мысли: ну ты не ныл бы, молчал, ты хоть на шару побывал в Южноафриканской республике, я-то знаю, что никогда там не буду. Это был, наверное, 93 или 94 год. В 2000 году я был христианином уже 4 года в пастырском служении. Я первый раз побывал в Южноафриканской республике. Вы знаете, тогда, 6 или сколько там, 7 лет назад, я вообще даже сфантазировать такое не могу, что я буду в Южноафриканской республике. И не просто специалист привезли на симпозиум, а у меня была возможность ездить по многим городам Южноафриканской Республики. На сегодняшний день я уже даже не помню, сколько раз там бывал. Из 9 провинций этой страны только в одной я не был. Во всех остальных 8 провинциях я был. Был во многих городах, во многих церквях, много проповедовал. И вы знаете, это для меня свидетельство. Я туда попал не потому, что я такой умный, не потому, что я такой деловой, а потому, что есть тот, который внутри меня действует силой. Тот, который через меня, тот Дух Святой. И меня приглашают туда не потому, что я красивый парень, а потому, что Бог через меня что-то делает. Но для меня это свидетельство и подтверждение. Если ты в правильном отношении с Богом, то Бог может сделать через себя несравненно больше, о чем ты просишь, о чем ты думаешь, помышляешь или фантазируешь. Вы в начале пути жизненного. Кому-то из вас 14, кому-то 16, кому-то 20, кому-то 25, даже если 30, все равно это очень хороший возраст. Я начал служить Богу после 41 года, на 42 году жизни. Я думаю, что я что-то уже успел сделать для Бога, тем более вы сможете сделать. Я хочу вас ободрить, если мы посмотрим дальше, исследуем Писание, много препятствий было на жизненном пути Давида, но было нечто, а именно личные, глубокие, если хотите, интимные взаимоотношения с Богом. И я хочу вас ободрить и призвать к тому, что клавишник может попросить, чтобы помог мне немножко. Очень важно, чтобы в этом возрасте вы не боялись потратить свое время на молитву, на чтение Слова Божьего. Да, вы нигде не найдете инструкцию по решению ваших жизненных вопросов. Вы не найдете инструкцию по поводу строительства вашего бизнеса. Но есть Дух Святой, когда вы читаете Слово Божье, вы наполняетесь. Давайте мы вспомним первая глава книги Иисуса Навина. Иисус стоит на пороге очень серьезных испытаний. А именно, Моисей, который ввел израильский народ, он умер. Иисус Навин оказался на позиции вождя израильского народа. Ему надо... А гитары нет у вас? Ему надо ввести... Если можно, пожалуйста, гитару и микрофон. Ему надо ввести израильский народ в землю обетованную. Дальше. Ему надо разделить землю. Вы не представляете, что такое разделить землю для евреев? Евреи здесь есть? Кто-то еврей есть? Нет? Мне один мой друг, пастор мессианской еврейской общины, раввин, он говорит: ой, вы знаете, там, где три еврея, там пять мнений. Вы представляете, это же надо было каждому угодить. Это же надо, чтобы какая-то... А перед этим врагов же надо побеждать. Вы не суетитесь, это не Иисус Христос, это только его служитель. Сюда смотрите, не смотрите туда. Там ничего, там никакого чуда нет, там просто ставится гитара, все. Послушайте внимательно, послушайте. В этот момент, казалось бы, что надо читать? Какую-то литературу по тактике ведения боя, по стратегии, по военному искусству. Дальше, какая-то литература по геодезии, какая-то литература по землеустройству. А Бог, знаете, что говорит Иисусу Навину? Да не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы знаете, надо читать спецлитературу, надо учиться, но если ты с Богом, если ты наполнен Словом Божьим, если ты наполнен Духом Святым, то, что ты получил, оно умножится, усилится многократно. Поэтому вы находитесь в начале пути. Вы находитесь в начале или в тот промежуток истории вашей жизни, когда многое чего вы можете заложить либо правильно, либо неправильно. Я абсолютно уверен в том, что вы можете несравненно больше, о чем думаете, помышляете, просите или даже фантазируете. Я уверен в том, что Бог может вас повести туда, куда вы даже не думали. И вы можете быть использованы Богом в том качестве, о котором даже не подозревали. Я пытался вас убедить и приводить вот эти примеры для того, чтобы вы были вдохновлены. Давид начинал не лучшее время. Давид начинал не лучший старт. Мы почти что убедились в том, что он был незаконно рожденный ребенок. Он был отщепенец. Он был вне внимания. Его не уважали так, как должно были уважать. Старший брат его уничижал, оскорблял, когда он пришел, принес им покушать, хотел сразиться с Голиафом. Царь Саул не понимал его, говорил: ты не сможешь это сделать. И вы знаете, самое страшное, почитайте дома эти главы, о которых мы сегодня говорили. Когда он победил Голиафа, Саул начинает с ним разговаривать и спрашивает: кто ты? Чей ты сын? Вы можете себе представить? Я знаю, что с этой церкви ушли люди лишь только потому, что пастор прошел и не поздоровался. А вы можете себе представить, Давид столько времени у Саула служил, когда нечистый дух нападал на Саула, Давид служил, играл, Божье присутствие приходило, нечистый дух уходил. Проходит несколько месяцев, Давид побеждает Голиафа. И тот, которому он служил, он в упор его не видит. Кто ты? Как тебя зовут? Как? Ты что, не знаешь? Я же тот Давид, который... Вы знаете, это был самый главный или самый сильный повод для того, чтобы обидеться, сказать: все, не хочу ничего. Не надо, меня не понимают, меня не принимают, мной пренебрегают. Вы знаете, личное глубокое общение с Богом, они позволили Давиду удержаться. Он не обиделся на Саула. Он, как ни в чем не бывало, разговаривал с Саулом. Почитайте дальше, что произошло. И когда Давид разговаривал с Саулом, сын Иоаннафан, сын Саула, он услышал этот разговор, он посмотрел на Давида. И я думаю... Я уверен, что Иоаннафан, он же видел Давида во дворце своего отца, и он знал Давида, и когда он посмотрел на Давида, как Давид прореагировал, Библия говорит, когда Давид говорил все сии слова, душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. И вы почитайте дальше. Иоаннафан – это был вот такой друг для Давида. Иоаннафан – это тот, который спас от смерти Давида. Иоаннафан – это тот, через которого Бог благословлял Давида. А почему произошло? Давид правильно прореагировал. Я хочу вас ободрить и сказать, мои дорогие, пусть не смущают вас те обстоятельства, через которые вы проходите. Поражение или удачи, пусть поражение не погасит вас, а удачи пусть не вскружат вам голову. Ищите Бога, проводите с Ним время, храните себя в святости, входите в Божье присутствие, мечтайте в Божьем присутствии, спрашивайте у Него: Бог, что Ты хочешь? Господь, покажи, кого Ты, кем Ты видишь меня на этой земле, кем я должен быть, что я должен делать? Разговаривайте с Ним. И в соответствии с теми мыслями, которые будут приходить, записывайте их, размышляйте, слушайте о том, о чем говорят вам лидеры, пастор, слушайте, что, какие мысли вы получаете во время проповеди, молитесь, размышляйте и начинайте действовать в этом направлении. И пусть обстоятельства не смущают вас, запомните, всегда будут те, которые будут вас ободрять, поддерживать, поднимать. И всегда будут те, которые будут вас останавливать, гасить, пытаться разочаровать. Всегда будут. Поэтому гарантия от того, чтобы избежать разрушений, это ваши личные глубокие отношения с Богом. Аминь. Мы сейчас, я хотел бы сейчас за вас молиться, но перед тем, как мы будем молиться, я хотел, чтобы мы немножко вошли еще более глубокое Божье присутствие.